Здравствуйте, сегодня четверг, 12 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Жены бойцов полка «Азов», обороняющих Мариуполь, обратились к Папе Римскому Франциску с просьбой помочь спасти их мужей и других украинских военнослужащих, находящихся на территории завода «Азовсталь». Назначение случайных людей в администрации оккупированных районов Украины – прикрытие для военных комендантов, скрывающих свои имена, считают украинские журналисты. Президент и премьер-министр Финляндии поддержали заявку на вступление Финляндии в Североатлантический союз. Также сегодня.
Дело вот в этом наступающем мраке, который можно почувствовать только долго находясь здесь. И я знаю, что существует другая страна. Все эти люди, которые сейчас приходили там меня поддержать, вот это остатки другой страны, но это реальные остатки.
Участница группы Pussy Riot Мария Алехина, которой суд заменил ограничение свободы на реальный срок по так называемому санитарному делу, уехала из России в Литву. Российские войска продолжали в последние сутки наносить удары по объектам украинской военной инфраструктуры, поражая и гражданские объекты. Первые жертвы среди мирного населения после начала войны в Украине зафиксированы и на территории России. По предварительным данным, в результате обстрела села Солохи в Белгородской области убиты по меньшей мере 2 человека. В Донбассе продолжаются прямые боевые столкновения, и, как отмечает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, российские войска усиливают натиск, часто не считаясь с потерями.
Четко мы уже ощущаем, что враг очень сильно активизировался. Бросили все силы для того, чтобы прорвать оборону из Северодонецка. В который раз сегодня наши военные разбомбили их понтонные переправы вместе с техникой, вместе с людьми. Там уже просто десятки валяются БТРов, танков разорванных. Это такая у нас наша локальная Чернобаевка. Не оставляют надежды построить понтонную переправу. Орки все время ее пытаются навести, и все время мы ее разбиваем. Ну, то есть вот в этом плане, конечно, хорошо. Все остальное, гуманитарная ситуация в регионе крайне тяжелая, потому что гуманитарной помощи на складах осталось не так много. Довести сейчас сложно, потому что вчера вот машина возвращалась из Лисичанска и попала под обстрел. Слава богу, водитель выжил, но машина разбита. То бишь там уже просто враг пристрелялся.
Говорил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Продолжаются отчаянные попытки спасти украинских военнослужащих, обороняющих территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе. Командир бригады морской пехоты Сергей Волынский обратился за помощью к Илону Маску, написав в соцсетях. «Говорят, что вас прислали сюда с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты рядом, потому что я живу там, где практически невозможно выжить». «Помогите нам выбраться с Азовстали в страну посредника. Если не вы, то кто?» Конец цитаты. А жены двух военнослужащих полка «Азов» Дениса Прокопенко и Арсения Федосюка, Екатерина Прокопенко и Юлия Федосюк встретились в Ватикане с Папой Римским Франциском в надежде на успех его посреднических усилий. Вот что они сказали после встречи с понтификом.
Мы сказали папе, что 700 наших солдат ранены, у них гангрены, ампутации, их плоть гниет, многие мертвы, и мы не можем их похоронить, мы не можем это сделать по христианскому обычаю. Мы надеемся, что эта встреча просто даст нам шанс спасти их жизни. Так что сейчас мы ожидаем действий со стороны папы и его делегации, и наши солдаты готовы к эвакуации в третью страну. Они готовы сложить оружие в случае эвакуации в третью страну.
Говорили жены военнослужащих полка «Азов» Екатерина Прокопенко и Юлия Федосюк, которые встречались в Ватикане с папой Римским Франциском. Как я уже упоминал вчера, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия отказывается от любых предложений украинской стороны об условиях безопасного вывода украинских военнослужащих с территории Азовстали. Кремлю было предложено, в частности, освобождение всех российских пленных. Советник главы Офиса президента Украины по вопросам безопасности и обороны Алексей Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Лайв» вчера сообщил, что в его адрес и в адрес членов его семьи поступают угрозы расправы от людей, называющих себя представителями жен бойцов полка «Азов» и считающих, что украинские власти делают недостаточно, чтобы вывести бойцов «Азова» с Азовстали.
Ситуация действительно вышла из-под контроля. Моей жене и мне лично уже идут вторые сутки угрозы от лиц, представляющихся женами бойцов «Азова». Я завтра выложу скрины. Нас ждет казнь. Нас, ее и меня, и наших детей убьют, потому что мы, сволочи, сидим в Киеве.
Но это реально жены Азова?
Не знаю, это же можно проверить, да, да. Эти люди представляются таковыми, значит, и сочувствующими. И, значит, нас убьют, расстреляют, бойцы не простят за то, что мы, сволочи, сидим в Киеве, да, и списываем Азов изо всех сил. Но я хочу напомнить всем этим героям и всем этим, да, пишущим такие вещи, что на Азовстале находятся пограничники, полиция, корт, 36-я бригада морской пехоты, Нацгвардия и территориальная оборона Мариуполя. И их родственники почему-то ничего не пишут никому и никого не обвиняют. Поэтому вы там придите в себя, ребята. Я имею в виду не родственников, родственников и жен понять можно. У меня к ним претензий нет, потому что они, ну, обезумевшие от горя люди. По 20 раз в сутки мотаются между надеждой и между отчаянием. А вот те, кто им подсказывает такие вещи делать, да, вы там трохи подумайте, что будет и чем это чревато, если что. Сопли подберите там, это мое личное вам послание, да. И этот самый, да. И подумайте над простым фактом. Мой крестник сейчас в Мариуполе. А теперь вопрос. Как бы, можем ли мы хотеть, чтобы он там погиб вместе со всеми остальными, попал в плен и так далее. А кроме того, родственники и друзья там у всего офиса, если уж на то пошло. И те, кто пытается сыграть на этом свою грязную политическую игру, у вас не выйдет. Мы боролись, боремся и будем бороться за каждого бойца. И даже если этот боец обещает расстрелять меня, мою жену и моих детей, а таких хватает, я все равно буду за него бороться, чтобы он вернулся живым.
Говорил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. При каких условиях Россия все-таки может согласиться на эвакуацию из Мариуполя украинских военнослужащих в одну из третьих стран? Возможно ли военная операция по их освобождению на нынешнем этапе войны в Украине? С украинским военным экспертом Олегом Ждановым на эту тему побеседовал киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Для этого надо просто сильно надавить на Россию, и это могут сделать наши партнеры. Например, отключить Россию полностью от системы SWIFT и заморозить выплаты денег. Это, кстати, мировая практика, заморозить деньги за поставленные энергоносители. Если сегодня это сделать и лишить Россию миллиардов в день, то, что они получают за свои энергоносители, я думаю, тогда торг будет уместен.
Какими могут быть дальнейшие действия российских военных относительно Азовстали?
В принципе, тут гадалки не надо ходить. Они будут просто планомерно уничтожать наших защитников вместе с заводом. Стараться бомбить и обваливать эти сооружения. То есть они даже могут теперь уже не штурмовать. Они будут просто планомерно бомбить, пока не похоронят их там под этими обломками. К сожалению, так.
Представители полка «Азов» уверены, что существует военный способ деблокировать комбинат «Азовсталь» и спасти украинских бойцов. Эксперты говорят, что такая возможность появится у украинской армии, когда она получит от Соединенных Штатов Америки высокоточные ракеты.
Теоретически, да. Если будет ракетное вооружение с дальностью пуска больше 100 километров, так, чтобы мы спокойно могли доставить туда ракеты, то да, такой вариант теоретически возможен. Но пока еще мы не получили от западных партнеров вооружения, способного, ну, ракетного вооружения на такую дальность. А, допустим, то, что имеется у нас, оно очень малочисленное, и слишком близко его надо располагать к фронту. Это большой риск.
То есть пока российские войска будут по-прежнему атаковать Азовсталь с воздуха и земли и будут продолжать осаду комбината, не давая возможности пополнить украинским бойцам, в том числе, запасы продовольствия.
Ну да, в принципе, это полная блокада, включая продовольствие, боеприпасы и медикаменты. Вот три таких составляющих необходимых. В плане, допустим, если бы в России хотя бы имели понимание о гуманности, то вода и медикаменты, ну, во всяком случае, можно было бы передать через ту же Организацию Объединенных Наций, через Красный Крест, потому что там есть раненые и есть же как бы минимальные нормы для жизнеобеспечения человека. Но Россия — это не та страна, которая ассоциируется словом гуманизм.
9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, призванный упростить процедуру поставок американских вооружений Украине. Поможет ли ленд-лиз изменить ход войны с Россией и как скоро украинская армия ощутит действие американского закона?
Фактически, с открытием ленд-лиза мы можем говорить о формировании абсолютно новой армии западного типа. Вот сейчас у нас воюет что-то наподобие старой советской армии, потому что основу вооружения составляет, несмотря на то, что мы применяем современные методики натовские для ведения, организации ведения боевых действий, но все равно мы, вооружение у нас старое, советское. И поэтому огневые возможности ограничены возможностями этого вооружения. Если мы получаем западное вооружение, то мы говорим об армии нового типа, западного типа, по западным стандартам. Именно американское вооружение поступает нам уже сейчас. Будет оно включено в этот ленд-лиз или не будет, вот тут мы и не знаем. Поэтому трудно сказать, работает он уже или заработает он потом.
Говорил украинский военный эксперт Олег Жданов. Вопросы ему задавал корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 12 мая. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Представитель, сформированный российскими оккупационными войсками так называемой военно-гражданской администрации Херсонской области, Кирилл Стримоусов объявил вчера о желании обратиться к российским властям с просьбой включить оккупированный регион в состав Российской Федерации. Стримоусов называет себя заместителем главы областной администрации. Формально ее возглавляет 65-летний Владимир Сальдо, который был мэром Херсона три срока подряд с 2002 по 2012 годы, а также был народным депутатом Верховной Рады Украины от партии регионов. А сам Стримоусов был до недавнего времени одним из лидеров украинского движения против вакцинации от коронавируса. В Кремле Стримоусова услышали, но пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, по крайней мере, пока выражается по этому поводу крайне расплывчато.
Безусловно, быть или не быть такому обращению должны решать все-таки жители Херсонской области. И, конечно, этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками. Потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, так как это было в случае с Крымом.
То есть вот когда вы говорите о населении, правильнее, на ваш взгляд, по мнению Кремля, было бы проводить референдум?
Я сказал то, что я хотел сказать. Я не говорил ничего про референдум.
Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Вообще, даже довольно высокие посты в так называемых администрациях, оккупированных российскими войсками населенных пунктах Украины, занимают часто довольно странные личности. Заместителем мэра Бердянска, к примеру, стал дворник. Я, поверьте, с большим уважением отношусь к этой профессии, но у меня есть сомнения по поводу того, что квалификация дворника отвечает грамотному решению вопросов, связанных с архитектурой города, которое это человеку поручено. Впрочем, может быть, я не знаю каких-то фактов из его биографии. Но важно другое. Как выяснила в своем исследовании журналистка издания «Бихус.Инфо» Алиса Юрченко, назначение случайных людей в такие администрации — лишь прикрытие для военных комендантов оккупированных населенных пунктов, которые скрывают свои имена и фамилии и стараются быть максимально непубличными. Вот что Алиса Юрченко рассказала в интервью телеканалу «Настоящее время».
Не только люди, которые не смогли реализовать себя в Украине, попадают на такие должности. На должности, скажем так, более высокого уровня в оккупированных городах все-таки попадают, судя, по крайней мере, по Запорожской области, попадают местные хозяева жизни, вот местные князьки, как, например, Евгений Балицкий. Он долгое время публично не хотел признавать, что он сотрудничает с оккупированной властью в это время, уже сейчас. Но буквально вот неделю назад стало публично известно, что его назвали так называемым губернатором Запорожской области с центром в оккупированном Мелитополе. Ну, а, соответственно, Галину Данильченко еще до этого назвали мэром Мелитополя самоназванным. Она работала раньше как раз на его предприятии. То есть он долгое время не афишировал все же, что попадет на эту якобы высокую должность у оккупантов, но таки попал, и я буквально вчера или позавчера читала откровение для российских медиа другого коллаборанта Олега Царева, который сказал, что он приезжал и встречался с Евгением Балинским еще до этого официального назначения, и говорит, что не публично давно было известно, что его назначит, хотя при этом Балицкий в комментариях BBC еще месяц-полтора назад утверждал, что он просто вот случайно остался в оккупированном городе и просто возит туда продукты. С Бердянском действительно самая странная ситуация. То есть если еще в Васильевке это хотя бы предпринимательница, которая на самом деле тоже ну, чего-то в жизни добилась и сумела построить, ну, как минимум, там, это модельное детское агентство, то здесь назначение дворника заместителем совершенно непонятная вещь. Там еще и руководительницы ЗАГСа назначили уборщицу. И поэтому, да, в Бердянске совсем такая не поддающаяся никакой логике ситуация. И этот псевдомэр там якобы дважды судимый, по крайней мере, эту информацию про судимость опубликовали и в офисе президента Украины, и на миротворце она опубликована. Поэтому, скорее всего, это правда. Вот. Но объяснить, что такое у оккупантов в Бердянске случилось, что они вообще никого адекватного там не могут найти, я не могу, но это факт. Туда приходят военные, которые назначают военную комендатуру, и они максимально не публичны. Они скрывают свои имена. Я вчера анализировала уже Херсонскую область и в очередной раз убедилась, что даже приказы, которые публикуют в оккупантских телеграм-каналах эта военная комендатура, они иногда даже без фамилий, не то что без инициалов, без фамилий, без дат и подписей, только вот какая-то странная печать с двуглавым орлом и названием военный комендант такого-то города или области. Они максимально скрывают свои лица и свои имена. И я говорила с одним из мэров, которому через 2 месяца оккупации пришлось выехать из города в Запорожской области, который он возглавляет. Он тоже рассказывал, что у них комендант за это время ему ни разу не представился. Он называл только свой порядковый номер, там 109 или еще какой-то. То есть вот эти военные преступники, которые захватили власть в городах на юге страны, они боятся сейчас назначать кого-то с открытыми лицами, но тем не менее они действительно подбирают вот таких вот коллаборантов на украинской стороне для того, чтобы те выступали публичными лицами, записывали какие-то видеообращения, ходили, клали цветы на памятники и так далее. Так это работает. И плюс в этой истории, в этой схеме еще одно звено — это также украинские коллаборанты, которые ранее выехали с территории Украины после 2014 года. Как правило, все они строили мифическую сепаратистскую Новороссию на украинском Донбассе после 2014 года. Я имею в виду, в первую очередь, это вот Олег Царев, который сперва ехал с российскими войсками под Киев, захватывать Киев, а сейчас регулярно приезжают в захваченные города Херсонской и Запорожской области, и там общается с, в том числе вот с теми, кого назначают этими витринными начальниками городов и заместителями. Кроме Царева, это еще несколько таких менее известных, наверное, фамилий, типа Рогов, Шарлай, они все строили эту так называемую Новороссию после 2014 года, все где-то курсировали между, то есть они уехали из Украины под контроль нашим властям, курсировали то в оккупированном Крыму, то в оккупированном Донбассе, то в Москве.
Говорила журналистка издания «Бихус.Инфо» Алиса Юрченко. Участница группы Pussy Riot Мария Алехина покинула Россию и сейчас находится в Литве. Алехиной удалось пересечь белорусско-литовскую границу, причем только с третьего раза и благодаря большой помощи друзей. Решение уехать Алехина приняла после того, как 21 апреля Пресненский суд Москвы решил заменить для нее меру наказания с ограничения свободы на реальный срок по так называемому санитарному делу, возбужденному против Алехины из-за призывы выходить на акции в поддержку Алексея Навального в прошлом году. Чтобы скрыться от московской полиции, Алехиной пришлось переодеться в форму курьера службы доставки компании Delivery Club. После ее исчезновения из Москвы Алехина была объявлена в розыск. А вот что в интервью телеграм-каналу «Сота» Мария Алехина говорила 22 апреля, решив уехать из России. Канал опубликовал эту запись только после того, как стало известно, что Мария Алехина в безопасности.
Как человек, имеющий российский паспорт, я хочу сделать свой вклад в восстановление того, что было от имени моей страны разрушено и от чего мне больно очень. Я не знаю, если меня посадят, не придумают ли они что-то еще, но если я сяду, я хочу, чтобы это был последний раз. Я умею сидеть, я не раскисаю за решеткой, ну или раскисаю, но так, достаточно задорно. Но я хочу, чтобы это был последний раз. То, во что сейчас превратили Россию, приговор. Ну, то есть это то, после чего страна не может оставаться такой, какая она была, и не останется. И осознавать это придется долго. Это только самое начало. И это будет еще тяжелее, мне кажется, чем сейчас. И это супер долгий путь. Но я действительно провела 2 года в колонии, но я провела 2 года в колонии в другой стране, не в той России, в которой мы находимся сейчас. Наш суд по делу Pussy Riot был абсолютно другим, чем то уголовное дело, через которое я прошла сейчас. И дело не только в поддержке, дело не только в том, что мы были, по сути, первопроходцами, как политзаключенные. Дело вот в этом наступающем мраке, который можно почувствовать, только долго находясь здесь. И я знаю, что существует другая страна. Все эти люди, которые сейчас приходили там меня поддержать, или вот ребята, которые пришли, просто замечательные ребята там на приговоре Доксы, вот это остатки другой страны, но это реальные остатки.
Говорила участница группы Pussy Riot Мария Алехина. Это был фрагмент ее интервью телеграм-каналу «Сота». Как мы не раз обращали внимание, агрессия России против Украины часто приводит к результатам, прямо противоположным тем задачам, которые должна была решить так называемая специальная военная операция в Украине. Одна из таких задач – сдерживание расширения НАТО. Тем не менее, довольно очевидно, что из-за войны Североатлантический союз уже в ближайшее время пополнится еще как минимум 2 странами – я имею в виду Швецию и Финляндию, у которой с Россией граница протяженностью более 1200 километров. Финляндия должна незамедлительно подать заявку на членство в НАТО. Необходимо, чтобы соответствующие шаги были предприняты в течение ближайших дней, говорится в опубликованном сегодня совместном заявлении финского президента Саули Ниистё и премьер-министра страны Санны Марин. А вот что говорит министр иностранных дел Финляндии Пекка Хависто.
Финляндия уже давно поддерживает с НАТО близкие связи в самых разных областях. В последние месяцы общественная поддержка членства Финляндии в НАТО резко выросла, достигнув приблизительно 70%. Серьезность этой поддержки выразилась в данных многочисленных опросов, за которыми последовали анализ и принятие решений политическими партиями Финляндии. Практически все эти партии провели в последнее время экстренное заседание по вопросу о НАТО. Если Финляндия решит подать заявку, ее членство усилит безопасность и стабильность Балтийского региона и Северной Европы. Финляндия вносит большой вклад в региональную безопасность и укрепит НАТО как будущий союзник. С точки зрения самого Североатлантического союза, Финляндия отвечает критериям членства в НАТО, обладая сильной и стабильной системой национальной безопасности, которая взаимодействует с НАТО. Мы убеждены, что Финляндия усилит мощь НАТО. Число наших боеспособных военнослужащих составляет 280 тысяч человек. Еще 900 тысяч прошедших военную подготовку мужчин и женщин находятся в резерве. У Финляндии есть самое современное оружие, включая состоящие на вооружении истребители F-18, которые будут постепенно заменены недавно закупленными 64 истребителями F-35.
О необходимости вступления Финляндии в НАТО говорил министр иностранных дел страны Пекка Хависто. Кстати, завтра в Финляндии стартует чемпионат мира по хоккею с шайбой, в котором впервые не будет участвовать сборная России. Она отстранена от соревнований в связи с российской агрессией против Украины. А 14 мая в субботу в Турине состоится финал песенного конкурса «Евровидение», который тоже проходит в этом году без российского участия и по той же самой причине. Зато украинская группа «Калуш Оркестра» в Турин приехала, уже вышла в финал и считается одним из главных претендентов на победу. Подробнее об этом мои коллеги с телеканала «Настоящее время».
Коллектив из Украины выступает на конкурсе с композицией под названием «Стефания». Группа была основана в 2019 году и названа в честь города Калуш в Ивано-Франковской области. Песню украинские музыканты посвятили своим матерям и всем женщинам, спасающим своих детей от войны. На пресс-конференции музыканты заявили, что их главная цель сейчас – поддержать свою страну.
Мы понимаем, что сейчас должны быть полностью сфокусированы и сосредоточены на финале, потому что мы здесь, чтобы показать, украинская культура и музыка существуют. Они есть, и у этой культуры свой собственный красивый почерк.
На Евровидении поддержку Украине высказывают и фанаты, приехавшие на конкурс в Италию из разных стран.
Нам нужно продемонстрировать солидарность с Украиной, показать, что Европа вместе с Украиной и что Украина часть Европы. Евровидение – это убедительный сигнал для Путина, демонстрирующий, что сейчас Европа еще более едина.
Впрочем, некоторые зрители, обращаясь в социальных сетях к организаторам Евровидения, просят в первую очередь оценивать в финале конкурса именно музыкальные таланты участников.
Да, мы все знаем, что происходит в Украине, но не стоит их объявлять победителям только из-за сострадания к ним. Это будет нечестно по отношению к другим 39 участникам.
Другие зрители Евровидения отмечают, что без политического подтекста конкурс невозможен.
Для меня Евровидение всегда было политическим конкурсом, и сегодня это очевидно не меньше, чем раньше. Например, как это было 3 года назад в Тель-Авиве, или во время югославских войн, когда Босния и Герцеговина и Хорватия участвовали в конкурсе.
Ранее украинские исполнители выигрывали конкурс в 2004 и 2016 годах. Россия, побеждавшая на Евровидении в 2008 году из-за нападения на Украину, была отстранена от участия в конкурсе.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свободы» и на основных интернет-платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».